убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов и шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Говорит Москва. С нами сегодня федеральный комиссар Евразийского союза молодежи, старший преподаватель кафедры социологии и международных отношений социологического факультета МГУ Александр Бовдунов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И с нами сегодня исполнительный директор Института политических исследований Григорий Добромелов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить о российских ополченцах, которые едут в Донецкий бассейн, которые едут защищать русский мир, которые находятся там, которые продолжают подавать заявки, насколько я понимаю, для того, чтобы отправиться на юго-восток Украины. Вот о них, о том, нужно ли им содействовать, о том, нужно ли им, может быть, напротив, препятствовать, и будем сегодня рассуждать. Ну и, что самое важное, попробуем определить их статус. Вот для России-матушки, а не кто там, на юго-востоке Украины. Давайте попробуем выслушать позиции. Александр Бовдунов, федеральный комиссар Евразийского союза молодежи, старший преподаватель кафедры социологии и международных отношений социологического факультета МГУ. Александр, вам слово.
Ну, в первую очередь, раз у нас стоят такие вопросы об ополченцах, стоит сказать, что у меня довольно много знакомых, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий. Это люди, уроженцы Луганской и Донецкой областей, когда это были еще области Украины, теперь Луганской и Донецкой народных республик. Это и люди из разных регионов России, которые выразили желание поехать воевать за Россию, за русский народ, за свободу вот этих новых государственных образований. То, что сейчас там происходит, можно назвать, иногда называют почему-то гражданской войной на Украине. Я с этим категорически не согласен. Это не гражданская война в какой-то другой стране. Это наша война, это война русских, это война русского народа, который восстал против той системы ценностей, политической определенной системы, геополитических изменений, в которые его втягивали. Этот народ, народ Луганской и Донецкой народных республик, отказался быть в составе бандеровской, националистической, прозападной, антирусской Украины, отказался участвовать в этом антирусском проекте, мировоззренческом, идеологическом и геополитическом, и выразил желание построить что-то новое, как минимум свою собственную новую государственность, возможно, присоединиться, войти в состав России. И те люди, которые воюют там, неважно, родились они на этой земле или родились в каком-то другом уголке русского мира, они помогают отстоять этот выбор. Отстоять выбор перед лицом агрессии, агрессии, которая ведется руками так называемой украинской армии, но фактически это агрессия Запада. То есть на самом деле это не гражданская война, это фронт между Россией и Западом, фронт гражданской войны. Это война, фронт самой настоящей войны не гражданской, а можно сказать войны континентов.
Должно ли государство российское содействовать как-то молодым людям отправляться туда и не молодым?
Это зависит от того, как себя это российское государство позиционирует. Потому что та война, которая идет, в ней уже участвует русский народ. Если российское государство считает, что оно должно солидаризоваться с русским народом, должно оказать помощь русскому народу, должно защитить русский народ, соответственно, оно должно помогать. Если нет, это его выбор.
Это позиция Александра Бовдунова, федерального комиссара Евразийского союза молодежи, старшего преподавателя кафедры социологии и международных отношений социологического факультета МГУ. Сейчас слово исполнительному директору Института политических исследований Григорию Добромелову. Григорий, пожалуйста.
Понимаете, надо мыслить не пропагандистскими штампами, а политической реальностью. Политическая реальность такова, что говорить о том, что неожиданно Донецк и Луганск по мановению волшебной палочки осознали, что они не хотят жить в нацистской, бандеровской, в кавычках, Украине, это мифы и пропагандистские штампы. Да? В 2004 году, когда президент Ющенко пришел к власти, оснований на то, чтобы выйти из состава Украины и сказать о том, что с Западом нам не по пути, и западный путь, и вектор развития Украины, когда Ющенко заявлял о том, что Украина войдет в НАТО, было гораздо больше, чем сейчас. Другое дело, и на секундочку, партия «Свобода», которую у нас активно называют фашистами, с лидером Тягнибоком, на секундочку попала в парламент, в Верховную Раду, отнюдь не, президент, не при президенте Порошенко и при президенте Ющенко, а попала туда при президенте Януковиче, которого мы считали сторонником России и вообще чуть ли не родителем интересов России на территории Украины. Поэтому все, что происходит сейчас в Луганской и Донецкой области, все, что происходит сейчас на границе России и Украины, и весь этот кризис создан искусственно. Для него, да, были политические предпосылки, были основания, связанные с событиями февраля-марта и уходом Крыма в состав России, да, возвратом Крыма. Но, тем не менее, без искусственной эскалации конфликта как с российской, так и с украинской, и с западной стороны, ничего бы там не было, и никакие жители Луганской и Донецкой области не стали бы устраивать на собственной территории гражданскую войну, и я убежден, что это гражданская война.
То есть вы, Григорий, мыслите категориями выгодно-невыгодно государству?
Безусловно. Мы должны поступать с позиции именно этой.
Должны ли мы содействовать тем людям, которые хотят защитить русский мир, как вы говорите, там, пусть это будет в вашем понимании штамп некий пропагандистский, но как-то содействовать отправке туда, защите их интересов и прочее?
А смотрите, здесь есть очень простая вещь. Есть законодательство Российской Федерации, да? Есть статья уголовная за наемничество, и очевидно, что в данной ситуации она, скорее всего, не подходит, поскольку если наемничество, это война за деньги, да? Если люди туда едут по собственному желанию с оружием, то это уж никакое не наемничество. Но есть другая статья. За участие в вооруженных действиях за пределами Российской Федерации не в интересах Российской Федерации. А вот здесь начинается самый интересный момент. Если кто-то подаст в суд, то надо будет доказать, что либо наши ополченцы, которые едут туда, действуют в интересах Российской Федерации, да, и тогда самый главный вопрос к руководству России: простите, а какие интересы Российской Федерации они там защищают? Либо сказать о том, что они там действуют не в интересах Российской Федерации, и тогда по российскому законодательству они попадают под уголовное преследование. Вот надо определиться с этим.
Будем определяться. Напомню, с нами сегодня Александр Бовдунов и Григорий Добромелов. То, что вы слышали вот в последние несколько минут, это позиция Григория Добромелова. Мы будем наши телефонные замеры проводить в самом начале программы и в конце. Давайте проведем первое наше голосование. Если вам ближе позиция Александра Бовдунова, который полагает, что сейчас уже русский народ воюет, и государство здесь само должно определиться, или оно за русский народ или нет, то вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Григория Добромелова, который мыслит более прагматично и рассуждает с позиции выгодно-невыгодно государству, и нужно еще определить статус тех людей, которые находятся на юго-востоке Украины, вы голосуете 134-21-36. То есть по ним вопрос открыт, я правильно понимаю?
Безусловно.
Если вам ближе позиция Григория Добромилова, 134-21-36. Если вы за Александра Бовдунова, 134-21-35. Наше первое голосование началось, но я буду как-то вот с вопросами сейчас уже потихонечку разминаться. Александр, вам вопрос. С юридическим статусом. Что у тех людей, которые едут на юго-восток Украины?
Ну, на самом деле вопрос юридического статуса в нашей стране, нужно понимать, является делом второстепенным. Какой государству будет нужен юридический статус, такой статус это государство ему и присвоит.
Так а какой смысл, например, если мы говорим о том, что это наши люди, мы их туда посылаем, отправлять именно добровольцев, а не вводить туда регулярные части?
Вот этот вопрос, который стоит задать, наверное, не мне, а стоит задать руководству Российской Федерации. Почему эти части там до сих пор не находятся и почему война не остановлена? Потому что на самом деле, если государство намерено или какие-то круги намерены превращать этот конфликт в вялотекущий с огромными разрушениями, человеческими жертвами, они будут довольствоваться как раз этим, сохранением определенной группировки повстанцев, которые будут в течение длительного времени воевать с украинской армией.
Еще одно уточнение, Александр. С точки зрения прагматики, вы рассуждаете, когда говорите, да, государство российское должно принять вот это решение или вот это решение? Вообще такое понятие, вообще, как прагматика, есть для вас?
Да, прагматика, конечно, есть. Другое дело, какое содержание мы вкладываем в это понятие. В зависимости от наших мировоззренческих установок, у нас у каждого будет своя прагматика. Это зависит от того, какие интересы мы ставим выше. Если мы ставим выше интересы определенного брюха, там, что нам в течение, в результате введения войск, например, ведут какие-то санкции, кто-то не поедет в Куршавель, ухудшится, может быть, уровень жизни определенной степени, то да, конечно, если для нас это самое важное, то не вопрос, как бы. И мы рассуждаем с точки зрения, что вот эти ценности, эти приоритеты и какие-то еще другие приоритеты являются основными. Если для нас является базовой ценностью выживания русских людей, которые находятся сейчас там под ударом, то тогда мы должны понимать, что мы должны чем-то пожертвовать. В любом случае мы чем-то жертвуем, в любом случае мы вынуждены будем и сейчас чем-то рискуем, и в зависимости от того, какое примет решение руководство Российской Федерации, вот от этого как бы, мы будем плясать. То есть будем рисковать либо одним, либо другим, либо рискуем жизнями русских людей, которые там находятся, и в результате, в конце концов, получаем полную зачистку этой территории, геноцид, этнические чистки, либо нет. Вот вопрос прагматики, это у каждого своя прагматика, это нужно понимать.
Ну, хорошо, потом будут следующие вопросы, но сейчас уже для Григория Добромелова. Да, кстати, это был Александр Бовдунов, если вы за него, 134-21-35. За Григория Добромелова, 134-21-36. Григорий, вам вопрос. С одной стороны, вы говорите о том, что государство российское, да, ну, каким-то образом содействует эскалации напряженности на юго-востоке Украины. Да, государство российское, судя по всему, закрывает глаза на тех людей, которые едут на юго-восток Украины. При этом государство российское вообще никак не определяется со статусом тех людей, которые прибывают сейчас на юго-востоке Украины в качестве добровольцев. Не кажется ли вам, что даже с точки зрения прагматики это чрезвычайно цинично, нет?
Нет, это... С точки зрения реальной политики, это абсолютно правильный курс, который Россия выбрала. У России было несколько целей. Да? Когда на востоке Украины заполыхал пожар, России важно было отвлечь внимание от Крыма, для того, чтобы сохранить, фактически зафиксировать статус-кво, да, что Крым наш, и больше этот вопрос не обсуждается, давайте обсуждать вопрос востока Украины. Да. Второе, нам важно было, это был период предвыборной кампании, да, нам важно было в какой-то момент, да, попробовать эту кампанию президентскую снести, потом стало понятно, что она произойдет в любом случае, да, и для России ситуация президентских выборов в любом случае была проигрышна, потому что фигуры, которые Россия могла бы поставить, не было. И третий пункт, поскольку у России нету пророссийских сил на территории Украины, и во многом, да, очевидно, что как только конфликт на востоке Украины прекратится, да, вполне возможно, если до того Россия не сможет, фактически надавив на Порошенко, используя прямой шантаж, убедить его в том, что в Конституцию Украины необходимо внести пункт о нейтральном статусе государства и не вхождении Украины, гарантии не вхождения Украины в НАТО, именно в Конституцию, да, поскольку Конституцию достаточно сложно менять, то в противном случае тут же будут форсированы, несмотря на ситуацию с Крымом, да, которая противоречит уставу НАТО. Но, тем не менее, будет форсировано движение в НАТО и появятся военные базы на территории Украины. Поэтому Россия заинтересована максимально долго дестабилизации ситуации на Востоке.
Те люди, которые находятся там, в вашем понимании, это жертвы обстоятельств или как вы их определяете?
Надо разделять. Вот есть те люди, которые родились и живут на востоке Украины, жители Луганской и Донецкой области, это, безусловно, жертвы обстоятельств и люди, которые просто попали между двух жерновов. Два больших брата, я имею в виду, Запад и Россия воюют, они оказались жертвами. А те, кто едут, это люди абсолютно осознанно едут туда умирать.
Внимание, вопрос. Что значит осознанно в условиях фактически информационной войны? Что значит осознанно, когда наши каналы не стесняются в тех самых пропагандистских штампах?
Люди понимают, да, тот же Гиркин, Стрелков.
Они понимают, что едут умирать за русский мир.
Многие люди туда едут, потому что они не могут уже жить иначе. Они привыкли воевать в горячих точках. Посмотрите основной контингент, который туда едет. Посмотрите на их биографии. Есть когорта людей, которые едут туда, что называется, по зову сердца, защищать русских. Но многие едут, потому что это очередная горячая точка, где они могут приложить свои умения.
Александр, сейчас обращаюсь к Александру Бовдунову. Ваши знакомые, ваши друзья туда едут как кто?
Ну, среди моих друзей нет ни одного человека, который ранее участвовал в каких-либо вооруженных конфликтах. То есть это не ветераны, которые воевали в горячих точках, и, как утверждает участник дискуссии, мой коллега, партнер, сейчас едут только потому, что им негде приложить вот эти свои усилия, свои умения, и они их тянут на войну, а их определенная война для них как наркотик. Это не так. Те люди, которые туда поехали, которые некоторые из них уже там умерли, это люди, которые едут чисто по идейным, можно сказать, мотивам. Это простые русские...
Какая идея лежит в войне на территории другого государства и разжигании гражданской войны между жителями этого государства?
Поскольку вы уже приступили к дискуссии, я просто перед этим скажу, какой расклад сил вот на эту минуту. 70% на стороне Александра Бувдунова, федерального комиссара Евразийского союза молодежи, старшего преподавателя кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ, 70% пока на вашей стороне. За Григория Добромелова, исполнительного директора Института политических исследований, пока 30% наших слушателей. В конце программы проголосуем еще. Теперь уже возвращаемся к вашим вопросам и ответам.
Итак, о другом государстве. Дело в том, что границы, которые возникли после распада Советского Союза, были созданы искусственно, это мы понимаем. И то, что эти границы были обязаны каким-то образом сохраниться, было не фактом еще в том же 1991 году. Собственно, конфликт был заложен уже тогда, может быть, и раньше, когда были прочерчены эти границы по живому телу русского народа и того, что называется русским миром. И когда возникла вот эта кризисная ситуация на Украине, не только какие-то большие, крупные такие силы в духе внешнеполитического реализма, как государства, такие как Россия или Соединенные Штаты Америки или Евросоюз, как блок такой надгосударственный, воспользовались этой ситуацией. Этой ситуацией кризисной воспользовался и сам русский народ для самоорганизации. Возникли эти структуры самоорганизации. И считать народ вот некой такой несубъектной массой, утверждает мой оппонент или участник еще один дискуссии, было бы неверно. Так вот, этот народ напрямую участвует. Народ и является субъектом истории, субъектом исторического процесса и субъектом данной ситуации. И вот те люди, которые там воюют, на нашей стороне, я говорю, на нашей стороне, то есть на стороне русских, на стороне народных республик, они поехали воевать, потому что для них русский народ и русский мир – это субъекты. Это не какие-то абстрактные понятия или пропагандистские штампы. Они воюют за них, воюют за то, чтобы они материализовались, они проявили себя в истории.
Да, у меня, вы простите, я к Александру обращусь, у меня исключительно по терминологии уточнение. Когда вы говорите «русский народ», у меня такое ощущение иногда складывается, что это примерно то же, что там, гражданское общество. То есть называют русским народом, гражданским обществом, ну, и говорят от имени русского народа и гражданского общества, но это неоднородно. И русский народ неоднороден, и гражданское общество неоднородно. Можно ли сейчас говорить за русский народ, Александр?
Естественно, можно говорить, потому что русский народ – это понятие историческое. Если мы посмотрим, отследим историю России, когда русский народ проявлял себя в качестве субъекта в этой истории, а проявлял он в течение, важнейших для нас исторических ситуаций. Ближайший такой исторический аналог, может быть, смутное время, когда действительно не элита, а, собственно, сама низовая масса самоорганизуется и путем работы с некоторыми, в том числе, кругами элит, фактически заново создает, отвоевывает русское государство.
Это часть русского народа. Другая часть, например, хочет мира, хочет развития отношений с той же Европой, нет?
Народ – это понятие, опять же говорю, историческое. Какая-то часть, возможно, не большая, хочет развить отношения с Европой. Говорю, хочет отдыхать где-нибудь там в Куршавеле, хочет там поменять пол, там, вступить в однополый брак, может быть, еще приобщиться к европейским ценностям. Вполне возможно. Но таким образом, приобщаясь к другим ценностям, не отстаивая наши ценности, ценности нашей культуры, нашей цивилизации, они перестают быть частью русского народа и становятся частью каких-то других культурных образований.
Это Александр Бовдунов. Да, Григорий, вы хотели уже давно что-то вставить. Пожалуйста, Григорий, да, Добромелов.
Александр социолог, но такое впечатление, что у нас социологические понятия забывают напрочь. Есть замечательная федеральная целевая программа укрепления единства российской нации, принятая в прошлом году.
Какое отношение
вот это... Сейчас поймете. Так вот, там есть замечательный индикатор, да, показатель количества граждан России, считающихся себя принадлежащими к российской нации. Да, и,
к русской нации.
Да, так вот, базовый его показатель ниже 50%. То есть на данный момент, да, по социологическим замерам, меньше половины граждан страны причисляют себя к единой российской нации. Поэтому... Поэтому про русский мир давайте не говорить.
Это совершенно разные вещи.
Это первый момент.
Абсолютно.
Второй момент. А не боитесь ли вы, что в какой-то момент по единому телу уже немецкой нации будет принято решение, что вот как-то вообще Калининград, исторический Кёнигсберг, да, и это разделяет единое тело немецкого народа. А потом японский народ начнет очень активно отстаивать, что единое тело японского народа разрушено, а через какие-то 10 лет китайский народ начнет возмущаться, что единое тело китайского народа, который уже активно просочился за границу, начнет думать о воссоединении единого китайского народа. А Норвегия начнет думать о воссоединении разделенного поморского народа, который живет в том числе в Норвегии, и так далее. Понимаете, когда мы начинаем мыслить категориями наций и народов, разделенных границами, то мы рано или поздно порождаем Третью мировую войну.
Мне кажется, что японская нация никогда и не успокаивалась, ну, в плане их отстаивания. Но сейчас, пожалуйста,
Только Александр... ополченцев не посылала.
Александр, пожалуйста.
Ну, на самом деле, сейчас услышал какую-то странную тираду. Довод о российской... Я о российской нации не говорил совершенно. То есть понятие российская нация...
А кто такие русские? Скажите, пожалуйста. Вот вы говорите, русский мир. Кто это конкретно?
Русский мир – это те, кто осознает свою принадлежность к русскому народу, русской истории, русской культуре и к тем ценностям, которые традиционно в течение этой истории и культуры отстаивал русский народ.
И как вы думаете, сколько, вот в процентном, вы социолог, в процентном соотношении сколько их на территории Российской Федерации сейчас?
Что вы имеете в виду в процент?
Нет, если
сколько этих людей? А если 80%?
100%. Нет, я и хочу понять.
100%.
Вот, по мысли, сколько их?
Ну, за исключением, ну... Процентов 90, я думаю.
Хорошо, процентов 90. А теперь скажите, какой процент из них, с вашей точки зрения, это экспертная, вот, сугубо оценочная позиция, а с вашей точки зрения, экспертно, какой процент из них считает, что Россия должна ввести войска на территорию Украины?
Ну, на самом деле, я знаю, к чему вы клоните, к определенному ВЦИОМовскому социологическому
есть
вопросу.
Есть ли ВАДовский опрос?
Ну, или ВАДовский опрос.
Есть ли ВАДовский опрос?
Так.
Ну, так, и что вы хотите сказать? Ну, но... мы же знаем с вами результаты или
хорошо,
ВАДовского вопроса, да?
Что там примерно 65% на 35%. Вот 65% против военного вторжения, 35%
сейчас
за.
Сейчас такие цифры там, до этого были другие цифры, потом будут еще какие-то цифры. Мы же понимаем, что одно дело так называемые опросы общественного мнения, которого не существует,
да, никакого. А другое дело конкретные солдаты, которые пойдут воевать и которых будут убивать там. Одно дело добровольцы, которые по собственной воле, по собственному желанию лишают свои семьи или своих родителей, лишают возможности их лицезреть в ближайшее время живыми. А совсем другое дело – кадровые военные, которых государство пошлет умирать непонятно за какую идею.
У меня только одна к вам просьба. Я бы хотел все-таки не скатываться в вопрос, вводить, не вводить регулярные части. Мы пытаемся понять, а кто они, добровольцы, сейчас, которые на Юго-Востоке. Пожалуйста, Александр, вы можете парировать.
Да, да, да. Мне наконец-то можно парировать вот весь предыдущий поток сознания. А что касается еще некоторых моментов, мы там остановились на российской нации, ввиду, действительно, непонятно, ввиду какого русского народа они там должны умирать. Сейчас там мирные жители находятся не в самом лучшем состоянии. По ним бомбят украинские штурмовики, их уничтожают из
града. А почему по ним бомбят украинские штурмовики?
Можете меня не прерывать, пожалуйста. По ним бомбят украинские штурмовики. Почему бомбят? Потому что они на референдуме 11 числа мая проголосовали за независимость от Украины, за самостоятельность.
Какой процент населения Луганской и Донецкой области пришел на референдум и проголосовал?
Более 80%. Более 80%.
То есть так же, как в Крыму?
В Крыму больше.
В Крыму больше.
И вы сами понимаете, почему.
А потому вы социологию Крыму... до событий в Украине видели вообще? или не видели? Вы видели, вы знаете о том, что в Луганской и Донецкой области проводились много исследований по поводу отношения к русскому миру и к России. Вы знаете о том, что они ощущают себя русскими, но они не хотят быть с российским государством? Вот маленькая,
вы знаете,
маленькая
что мнение,
проблема.
Давайте. Вы знаете, что ситуация, Александр, когда проводились эти опросы, когда проводился референдум, поменялась значительно?
Ага. Это, все, и сейчас... хорошо. Я прошу прощения. Мы дискуссию нашу продолжим, но сейчас уже 19.30, это время новостей. Я напомню, с нами сегодня федеральный комиссар Евразийского союза молодежи, старший преподаватель кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ Александр Бувдунов и исполнительный директор Института политических исследований Григорий Добромелов. Сейчас новости, после них вернемся.
Часов 19:36 в эфире программы «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня федеральный комиссар Евразийского союза молодежи, старший преподаватель кафедры социологии и международных отношений социологического факультета МГУ Александр Бовдунов и исполнительный директор Института политических исследований Григорий Добромелов. Пытаемся разобраться, кто они, российские ополченцы на юго-востоке Украины, как их, им должна помогать Российская Федерация, каков их юридический статус, об этом рассуждаем здесь, в эфире. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК, сайт говорит Москва.ру. Начнем с тех сообщений, которые приходили. Государство, которое пошлет войска в другую страну за русский мир, это фашистское государство. Это мнение 79-го. Александр, это вам.
Ну, мне кажется, мнение в комментариях не нуждается. То есть, ну, при чем здесь фашизм вообще? Государство в течение своей истории всегда, довольно часто посылает войска на территорию другого государства воевать за те или иные интересы, что они считают своими интересами. Вот и все. То есть это случается с любыми государствами, с любыми политическими режимами, неважно, какой это режим, коммунистический, либерально-демократический, фашистский, национал-социалистический, либо любой какой-то иной.
Да, и замечательная притча.
Григорий.
По поводу, да, падишаха, которому прорицатель сказал, пойдешь войной, уничтожишь великое государство. Он пошел войной, но великое государство и уничтожил свое.
Бывает и так, бывает и наоборот, так что... Это совершенно как бы не в кассу, не к этой ситуации.
Тогда уточню, а если мы говорим о полномасштабной военной операции, так, гуманитарной операции, если хотите, не кажется ли вам, Александр, что мы можем в какой-то момент поставить на карту вообще весь русский мир?
Но с чего вы считаете, что можем поставить? Каким образом это произойдет, с вашей точки
зрения? Потому что весь остальной мир будет естественным образом против вторжения России на территорию вот Донецкой и Луганской области.
Весь остальной мир для вас ограничивается рамками Западной Европы и Соединенных
Назовите
Штатов
мне
Америки.
Постоянного члена Совета Безопасности ООН, который поддержит, я подчеркну, поддержит вот российских войск.
Напрямую в нынешней ситуации вы сами понимаете, что никто не поддержит.
Вот вам ответ на ваш вопрос.
Но кстати...
Мы будем один на один за всем остальным миром. Мы этого хотим. Мы,
нет, не совсем.
Мы хотим, для, вот сейчас нет. Мы хотим, давайте, чтобы Александр украинский ответит. Народ раз и навсегда считал жителей России врагами. Мы этого хотим.
Григорий, ну давайте Александру дадим возможность ответить. Александр, пожалуйста.
Дайте да, возможность ответить наконец-то. Во-первых, не весь остальной мир. Вы опять пытаетесь подтасовать факты, говоря о том, что ну, Совет Безопасности ООН. Во-первых, Совет Безопасности ООН давно стоит проблема расширения Совбеза ООН и реформирования Совета Безопасности. Потому что та структура, которая возникла после Второй мировой войны, не отвечает нынешнему
раскладу. Хорошо, назовите страну, которая поддержит. Назовите.
Напрямую никто поддерживать не будет. Напрямую ввода российских войск. Но выступать против тоже. И России будет достаточно... много свободы для действия на этом направлении. Второе. Введение миротворческой операции на юго-востоке бывшей Украины, на юго-западе русского мира, является необходимым для спасения людей. Что мы ставим на карту?
Поэтому давайте туда вводить миротворческий контингент, российские войска.
Но российские войска и выполнят функцию этого контингента.
Они не могут его выполнить.
Не всегда миротворческий контингент вводится, во-первых, Совбезом ООН,
Он может водиться и международными, и другими организациями, региональными, и даже военными
но
блоками.
Но не может в одностороннем порядке типа водиться одной из сторон. Единственный случай, который был, это ситуация с Абхазией и Южной Осетией, и то у российских войск был мандат каким на это, с одной и с другой стороны.
Действие генерала Лебедева в 92-м году в Приднестровье, какой мандат у него
был? На это был мандат.
До этого мандата эти войска эффективно выполнили функцию разделения противоборствующих сторон. И только после этого задним числом они получили этот мандат и остались там в качестве миротворческих сил.
Все равно мы скатываемся к полномасштабной военной операции, хотя говорим о добровольцах. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Пробуем сейчас звонки наших слушателей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Хотел бы несколько комментариев сказать.
Пожалуйста.
Во-первых, вопрос ЦИОМ, там некорректный вопрос. Не обязательно вводить войска, есть возможность помочь вооружением. При этом, если задали вопрос, нужно ли остановить киевскую хунту, я уверен, что большинство было бы за в России. Так что это все игра вопросами именно.
Да, можно еще по-другому поставить. Нужно ли остановить Петра Порошенко?
Да, и тоже очень многие бы согласились.
Принято.
Второе. То, что нация большинство не причисляется российской. Российская нация – это то, чем пытается наше государство заменить русский народ. Это вполне логично. Надо смотреть, сколько себя вопросов указывает русским. Вот отношение к русскому народу. Третье. Значит, принцип Путин – отказаться от своего обещания. Он обещал, что если людей на востоке Украины будут убивать, он им поможет. Он обещал это публично. Он теперь просто сливает эту Украину. Это позор, я считаю. Еще. Политика России на востоке Украины была бездарной из-за раскола нашей элиты, большинство из которых ориентировано на Запад. Вот как раз исполнительный директор института представляет эту элиту, я считаю.
Есть, спасибо, Александр. Тогда Григорий будет отвечать. Григорий,
очень
пожалуйста.
Легко. Первое, Владимира Путина обвинили во вранье. Последние годы, вообще, по-моему, публично он замечен в подобном не был. Это первое. Второе, по поводу элиты. Да, есть элита прозападная, да, а есть пророссийская элита. Да, то есть те люди, которые думают о пользе государства, а не о удовлетворении политических или идеологических амбиций. Вот рассуждая о вводе или не вводе войск, и вообще о ситуации на востоке Украины, надо рассуждать с позиции пользы для российского государства. Никакой пользы для российского государства от того, что на границе с Россией будет еще одна горячая точка, не будет в ближайшее время и в дальнейшем не будет. Никакой пользы. Россия и так уже достаточно помогла вооружением. И так уже достаточно вооружения на территории востока Украины, который сейчас, из которого сейчас уничтожают как и мирных граждан, так и немирных граждан, как ополченцев, так и вооруженные силы Украины, поскольку это вооружение переходит из одних рук в другие. И никогда ни в истории ни одной страны мира вооружение противоборствующей страны на территории, на границе с государством не шло на пользу этому государству. Вспомним чеченский конфликт. Нам не надо другого образца. Мы 15 лет назад проходили подобную ситуацию. И однако же оценки тогда были совсем другие.
Александр, есть что добавить?
На самом деле комментарий слушателей, мне кажется, был исчерпывающим. Единственное, что по поводу того... Говорить за Владимира Владимировича Путина я бы не стал в этой ситуации, потому что не факт, какие действия последуют в дальнейшем. Вопрос еще открыт. Что касается мнения вот моего коллеги, но мне кажется довольно странным говорить о пользе для российского государства, не понимая, для чего нужно это государство, что такое это государство. Если говорить о неких интересах государственной такой чиновничьей бюрократической машины и сросшегося с ним олигархата, то, естественно, защита русских на юго-востоке Украины... на бывшем Юго-Востоке, уже ставшем более-менее самостоятельным, конечно, в интересах этого механизма и сросшегося с ним вот такого олигархического слоя, эта защита не входит. А если мы понимаем под государством что-то другое и начинаем задумываться о том, а зачем же нужно это государство, то возникает вопрос, вот, собственно, русские люди, тот самый русский мир, о нем и то же самое.
Скажите, пожалуйста, Сергею Петровичу Курочкину, жителю Рязанской области, и Марии Петровне Курочкиной, его сестре, жительнице Рязанской области, чем может помочь и улучшит ли ее жизнь ситуация на востоке, конфликта на востоке Украины? Даже присоединение Крыма, которое поддержало большинство россиян, тем не менее, у нас что? Нету проблем ни в Рязанской, ни в Калужской,
да, действительно,
ни в других областях, что нам надо тратить миллиарды на Крым сейчас, а потом еще на восстановление Востока.
Да, действительно, давайте оставим Крым там, давайте вообще не будем заниматься внешней политикой, потому что, может, от этого там кому-нибудь Сергею Петровичу, там еще кому-то, он как-то не заметит улучшения своей жизненной ситуации в зависимости от тех или иных действий внешнеполитических российского государства.
А кому
можно
станет
и
лучше?
Так рассуждать. Да, вот давайте
скажите,
вообще не заниматься
лучше?
Внешней политикой.
Станет Подождите, кому станет лучше?
Станет
вот
лучше?
Назовите тех, кому станет лучше от того, что на востоке Украины будет продолжаться военный конфликт. Кому станет лучше? Вот назовите группу.
Речь идет
эту, вот,
не
социальную группу.
Вы довольно странный вопрос задаете. То есть вы пытаетесь за меня ответить. То есть вы считаете, что я за то, чтобы на востоке Украины продолжался военный конфликт. Да я за то, чтобы он закончился скорейшим образом. Но закончиться он может скорейшим образом только если туда войдут российские войска, разведут противоборствующие стороны. Только Россия, как внешний актор, сможет остановить этот конфликт. Если Россия этого не делает, то фактически на совести, собственно, России оказываются те жертвы, которые несут нам в том числе мирные люди. Кому станет лучше, кому стало лучше в Крыму?
Я буду
кому
настаивать стало лучше? На добровольцах.
Обычным русским людям, которые в результате эффективных действий России в свое время не оказались в той ситуации, а могли бы оказаться, в которой оказались жители Донецка и Луганска. И станет лучше после ввода российских войск в Донецкую и Луганскую народные республики жителям этих республик, потому что российские войска остановят там конфликт наконец-то.
Уточню, Александр. Александр, правильно я понимаю, что добровольцы едут не для того, чтобы победить регулярные и нерегулярные части Киева, а для того, чтобы в итоге у России не было другого выхода, кроме как ввести войска.
Это вы сами делаете такой выбор.
Нет, это то, что вы сказали сейчас, что единственный вариант это прекратить там конфликт, это вести миротворческие... А добровольцы-то туда едут для того, чтобы, видимо, наверное, встать грудью между донецкими и луганскими ополченцами и силами антитеррористической операции Украины и грудью своей прикрыть эту операцию. Ведь не так же происходит. Они начинают воевать на одной из сторон. Причем, опять же, не надо забывать, мы все время об этом умалчиваю, что есть и те люди, и те добровольцы, которые едут воевать на стороне украинской армии со территории России. Об этом тоже забывать.
Александр, можно ответить? Да,
пожалуйста.
Можно ответить на этот вопрос или на эту реплику. Люди, которые едут туда воевать, они едут отстаивать интересы русского народа.
Так пока они мирить едут туда или воевать?
Да, они едут туда воевать, умереть, защитить, отстоять. Вот зачем едут туда люди. А говорить, что ну, есть там кто-то там, есть и другая точка зрения. Действительно, и в 44-м году, в 43-м была другая точка зрения. И тоже добровольцы не только в Красную армию ходили, тоже, в принципе, там и этнически русские, там, и этнические украинцы, этнические белорусы, и в части полицаев там, и Хатынь сжигали замечательно. Тоже вот те же самые добровольцы, да, это была другая точка зрения. Давайте к этому относиться точно так же. Сейчас против нас идет война. Эти люди... которые вы называете тоже добровольцами, которые едут воевать на стороне украинской хунты, вот эти люди, они фактически участвуют в войне против России, против русского народа. Тоже не нужно приводить их в какой-то пример. Есть наши герои, а есть наши враги.
Нужно быть государственником, пишет капитан, а не местечковым обывателем. Государство русское должно прирастать землями. Это Григорию.
Ну, русское государство на протяжении многих веков прирастало землями. Только мы все время забывали, какой ценой оно это землями прирастало, да, какими ценой нам дались петровские приращения, какой ценой нам давались приращения Екатерины, какой ценой давались приращения Советского Союза. И не надо забывать, что большая часть территорий, которые присоединялись к России, например, Грузия или Украина по Переяславской Раде, присоединялись добровольно. И мы не воевали ни с грузинами, ни с украинцами за это. Мы воевали с турками потом. Поэтому Россия всегда ассимилировала, а не колонизировала.
Хорошо, еще вопрос. 7373948, звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к представителю русского мира. Вот смотрите. Значит, население Донецкой области приблизительно 5 миллионов человек. Ну, если прикинуть, что половина мужчин, половина женщин, соответственно, 2,5 миллиона человек – это мужчины.
Ну, минус дети, подростки и прочее.
Вся войсковая группировка Украины, там порядка 20 тысяч. Если Донецкая область так борется с хунтой, то она бы выкинула эти 20 тысяч в течение секунды.
Спасибо. Я понял, вопрос есть.
Замечательный вопрос.
Ну, вопрос, на самом деле, вот из разряда таких, которые уже 10 раз пытаются задать, такой вопрос, кстати, недавно Стрелкову задавали, на что, собственно, тоже нашелся ответ. Вот, в принципе, точка зрения состоит в следующем. Действительно, их там несколько миллионов, что же они не могут выкинуть какую-то украинскую армию? Но это регулярная армия, у которой есть вооружение, тяжелое вооружение, которого, за небольшими исключениями, у ополченцев, к сожалению, нет.
Уже есть.
Ну, вы знаете, когда идет только в одном направлении на один населенный пункт колонна в 35 танков украинской армии, то несколько танков у ополченцев погоды не делают. То вооружение, которое находится сейчас у украинской армии, многократно превышает все то, что сейчас есть у ополченцев. Какой-то самолет они вот сегодня посадили. Этим самолетом еще нужно научиться управлять. А если нужное количество военных летчиков в этих двух областях? А если нужное количество других военных специалистов? А в украинской армии эти специалисты есть, и они именно находятся на этом рубеже. Там воюют лучшие войска, которые сейчас есть на Украине. Там практически
единственные,
все.
Единственные, я бы сказал.
Там, там фактически находится большая часть боеспособных подразделений ВДВ и аэромобильных войск. Большая часть спецназа, в том числе и милицейского, то есть Министерства внутренних дел.
Так вопрос-то не в этом.
Вопрос
в том, что жители Донецкой области не хотят воевать.
Откуда вы знаете?
А потому что почитайте Гиркина, его сообщение. Он пишет о том, что я ожидал, что жители встанут грудью и будут нам помогать, а они не хотят воевать.
Жители стали грудью, помогают и воюют в том количестве, которое может, людей, которые действительно могут воевать, которое может обеспечить вот данный регион в данный момент сейчас. Все, кто может воевать, воюют. Все, кто может взять в руки оружие, уже взял это оружие.
Вы живете в какой-то мифической реальности. Вот вы живете не зная, в мифической ситуации, не в Донецкой.
Вы живете
в
мифической
области.
Реальности. Что еще влияет на выбор Донецкой, Луганской людей в Донецке, Луганске и других городах этого региона? Они, это русские люди с государственным мышлением, они ждут поддержки от России, жеста от России. И многие сейчас...
Это уже... обычные люди, такие же, как живут в соседней Орловской, Ростовской, Воронежской
вот
области.
Вот действительно, поэтому мы их и должны защитить. Те же самые люди, наши русские, как и в Ростовской, как и в Воронежской области соседней, как и в Белгородской области. Те же самые. Большинство из них воевать не умеет, к сожалению.
И не хотят. Это самое главное.
Ну, значительная часть готова воевать и находится в этих вооруженных формированиях ополченцев.
Хорошо. Еще несколько вопросов, и будем уже голосовать. Вопрос, который пришел на СМС-портал, хотя это больше комментарий и утверждение. Если войдут туда наши войска, то им придется воевать со всей Украиной. Они будут уже захватчиками, пишет 609-й. Это к Александру.
Ну, еще не факт, что придется воевать со всей Украиной. Тут вот прозвучало мнение, что украинская армия совершенно не боеспособна. Ну, соответственно, этой украинской армии и не будет в результате этого введения. Второй момент, если будет введен достаточный контингент, который хотя бы сможет остановить конфликт, заморозив его на какой-то стадии, не факт, что...
А достаточный контингент – это сколько? Вот с вашей точки зрения, сколько? Вот сколько войск Россия должна
вопрос
вести?
Вопрос понятен, Григорий, дайте Александру ответить.
Хотя бы паритетный контингент той группировки, которая там находится со стороны Украины.
То есть 20 тысяч?
20-40 тысяч.
20-40 тысяч.
Хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Олег, пожалуйста.
Вы знаете, ребята, ну мы уже 100 лет назад проходили. Помните, что Троцкого кто вооружал? Банкиры Америки, Антанта Белых. И бейте, ребята, десятки миллионов уничтожили. И вы этого хотите? Вы что, очнитесь, ребята? Безумцы, ведомые слепцами, вы что делаете? Это же гражданская война бесконечная. Мы воюем на своей стороне. Это братья. Мы славяне, а не русские. Мы славяне, православные, христиане.
Спасибо. Спасибо. Это Александру, опять же.
Ну, да, такое странное утверждение. То есть, действительно, если с той стороны воюют славяне, неважно, что они хотят уничтожить нас, хотят уничтожить наших.
Кого? Хотят... Они вас хотят уничтожить?
Они в результате действий украинской армии уже несколько сотен тысяч человек покинуло территорию Луганской и Донецкой областей.
они в результате военных действий, а не действий украинской армии. Давайте не мыслить односторонне. В военном конфликте есть две стороны, и жертвы двух сторон.
Дайте Александр ответить, Григорий.
Так вот, продолжу. Соответственно, если Россия оставит эти два государственных образования, произойдет то же самое, что произошло с Республикой Сербская Краина в 1995 году. Массовые чистки, высылка населения, значительной ее части, и Россия получит вот эти...
А вы не учитываете, что тогда был религиозный фактор еще?
Тогда был фактор религиозный, этнический, здесь будет другой фактор.
Какой?
Цивилизационный. Люди, которые выбрали Россию. Люди выбрали Россию, люди выбрали... Для вас, действительно, что такое цивилизационный фактор? Это ничто там. Люди выбрали Россию 11 мая.
Вы знаете, геноцид по цивилизационному фактору? Вы можете мне привести хоть один пример в истории? Давайте.
Постоянно.
Пожалуйста, приведите.
Любой пример. Вот тот же, да, вот тот же конфликт в Сербии, там, ну, давайте, вот тоже Боснию вспомним, раз мы к ней обратились.
То есть там воевали две цивилизации?
Там воевали представители трех цивилизаций.
Класс.
Трех цивилизаций, да.
Смотря с точки западной, зрения, кого славян, рассматривать, с точки зрения православной философии.
С точки зрения православной и, собственно, представителей исламского мира, да, воевали. И маркером этой религиозной, этой идентичности был, собственно, маркер религиозный и смешивая с ним этнический. Потому что в качестве особого как бы этноса, не этноса, а на такого национального образования выделилась ранее религиозная группа одна из.
Желаю вам на эту тему постараться защитить диссертацию.
Хорошо. Но меня сейчас будет интересовать, во-первых, голосование, во-вторых, еще несколько комментариев наших слушателей. Напомню, с нами сегодня федеральный комиссар Евразийского союза молодежи, старший преподаватель кафедры социологии и международных отношений социологического факультета МГУ Александр Бовдунов, который настаивает на том, что добровольцы наши на юго-востоке Украины, пункт первый, герои, пункт второй, государство российское должно сделать все для того, чтобы поддержать их и защитить, соответственно, юго-восток, защитить от киевской хунты по определению Александра. При этом исполнительный директор Института политических исследований Григорий Добромелов настаивает, что государство точно не должно вмешиваться как государство, но политику вот таких посылов добровольцев, или, по крайней мере, закрывание глаза на то, что они туда едут, оно может продолжить. Я правильно понимаю?
Нет.
Нет?
Нет.
Прекратить нужно. Их арестовывать нужно.
Нет. Я говорю о том, что надо прекратить эскалировать конфликт. Все цели Россия, которую хотела достичь, она уже достигла.
Тогда уточни.
И вся политика сейчас, отказ от ввода войск, это четкая позиция Владимира Путина и российской власти сейчас на деэскалацию конфликта и получение сильной переговорной позиции. Надо мыслить с точки зрения пользы для государства.
С точки зрения обывателя это называется слить Юго-Восток, сдать Юго-Восток.
А с точки зрения государства...
Это не точка зрения обывателя, а это не точка зрения государства.
Вот, знаете, большинство граждан России, более 80% сейчас доверяют Владимиру Владимировичу Путину.
Так.
Вот давайте, вот чтобы эти 80% продолжали доверять Владимиру Владимировичу Путину, а он знает, что он делает.
Рейтинг вещь такая, сегодня да, завтра нет, поэтому, ну, Крым взяли, отлично, молодец. А если Юго-Восток сдали, то негодяй.
Ну, никто Юго-Восток не сдал. Во-первых, Восток, потому что Юга там нет.
Хорошо, Восток.
Да? Во-первых, Восток, а во-вторых, никто его не сдавал. Потому что никто его водить туда войска изначально и не собирался.
Я запускаю голосование. Если вы за Александра Бовдунова, федерального комиссара Евразийского союза молодежи, старшего преподавателя кафедры социологии и международных отношений социологического факультета МГУ, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Григория Добромелова, исполнительного директора Института политических исследований, вы голосуете 134-21-36. Не забывайте набирать префикс 8495. За Александра Бовдунова 134-21-35. За Григория Добромелова 134-21-36. Еще раз. За Александра Бовдунова 134-21-35. За Григория Добромелова 134-21-36. Префикс не забывайте 8495. Слушаем сейчас еще один звонок. Коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, у меня три только вопроса. Первый. Нужно давать больше возможностей слушателям говорить. Второе. Я сам со Славянска.
Так.
И при мне после войны, мне уже 70 лет, да, Валерий меня зовут. И я был, жил и в Мариуполе, и в Харькове, и в Ростове был, и сейчас в Москве живу. И хочу сказать такую вещь. С детства бендеровцы, которые жили у нас там, значит, по округе. Они, когда их выселяли, они там потом дома построили. Они убивали каждый день бывших участников войны милиционеров. По одному, по два, по три.
Так.
И там никто не любит славянские этих бендеровцев. Так надо просто разобраться, кто пошел и какие деньги туда были вложены. Поэтому я считаю, что если бы я там был, несмотря на съездок, я бы тоже воевал. Поэтому не надо говорить, что там наемники, не наемники. Есть движение сердца. Есть переживания, воспоминания. Я воспитываю детей, у меня 5 детей.
Есть.
Понимаете, в чем дело? Поэтому понимаю. Говорить о том, что да, правильно Путину и правильно нам нельзя воевать. Потому
это
что
неправильно.
Это невыгодно, у нас нет денег и так далее, и так далее. Но помогать оружием надо было с самого начала.
А,
или
вот.
Не туда пихать.
Спасибо. Помогать оружием нужно, а воевать неправильно. Если я правильно понял нашего слушателя. Что касается нашего голосования, просто больше не успеем продолжить нашу дискуссию. Результат получается следующий. Он мало изменился, потому что 68% в самом начале программы было 70%, 68% на стороне Александра Бовдунова и 32% в самом начале было 30% на стороне Григория Добромилова. Спасибо за дискуссию. Приходите
спасибо.
Еще.
Спасибо.